Как вы знаете, учение наше зиждется на трех главных правилах. Шравана, что означает прямая передача или открытие изначального сознания, манана, устранение сомнений и укрепление его понимания, и нидидхьясана, способ продолжать и оставаться в нем в течение всей жизни. И любые методы, которые вы практикуете, относятся либо к шраване, к способам прямого введения, когда ум надо вскрыть, как консервную банку, когда скукоженный ум, замкнутый в кокон ложного эго, надо раскрыть. Либо к манане, когда надо устранить все отклонения, иллюзии, примеси в правильном состоянии, замешательство и неверие в естественную природу, чтобы полностью обрести доверие к Высшему Я. Либо методы относятся к нидидхьясане, то есть к непрерывному продолжению, непрерывному пребыванию, когда нужно все, что нужно делать, это оставаться, оставаться, не теряя его и не отвлекаясь. Практиковать лая-йога это и означает следовать этим трем золотым правилам, завещанным великими святыми, и ничего больше. Если вы думаете, что лая-йога заключается в чем-то другом, это неверно. Любые методы, они именно связаны с практикой этих трех правил. И очень легко определить, насколько вы практикуете лая-йогу, настолько, насколько вы понимаете эти три правила и применяете их реально в своей жизни. В связи с этим можно рассказать одну историю, которая описана в Махабхарате, в книге Ашвамедхи Капарва. Ашвамедхи Капарва, ее перевод – книга о жертвоприношении коня. Здесь описывается ситуация в древнем ведическом государстве Бхаратаварши, когда Юдхиштхира, желая загладить вину за участие в битве на Курукшетра, когда погибли множество его родственников с обеих сторон, которые враждовали за трон, и чувствуя эту вину, решает сделать жертвоприношение. Жертвоприношение коня. Большое ритуальное подношение, чтобы очистить себя. И в это время жил брахман по имени Утанка. То есть он жил в это время, что и знаменитые ведические цари Кришна, Арджуна, Бхима, Юдхиштхира, Дрона и другие святые герои, которые впоследствии стали известны как великие святые, вознесшиеся на небеса. Брахман Утанка служил своему гуру много лет. Он ему служил столько, сколько не служили другие ученики, очень усердно. И так прошла вся жизнь его служения, и он состарился, и однажды пришел в такое замешательство. Он подумал: многие ученики моего гуру достигли просветления. Многие стали сами известными учителями и мастерами. А я же состарился и не получил никакой реализации. И он пребывал в таком большом замешательстве. И когда он пришел к своему духовному учителю, который был Риши, он пожаловался ему, как бы. Он сказал, что многие уже достигли пробуждения, и многих ты отпустил как пробужденных. А он, усталый, голодный, обессилевший, сбросил вязку дров от тяжелой ноши и погрузился в такие неприятные раздумья. Мучимый голодом, он увидел, что старость приходит, и начал отирать слезы. И у танка он служил Риши Гаутаме, одному из знаменитых Риши, который как бы находится в древе прибежища. И он говорит так, что я посвятил духовной практике столько лет, посвятил служению, но не получил, к сожалению, тех результатов, которые другие ученики получили. Я этим очень разочарован. И Гаутама сказал: не переживай, в благодарность за твое служение ты получишь все плоды реализации. Затем своей невероятной магической силой Гаутама вернул ему облик 16-летнего юноши. Дал глубокое переживание самадхи, ну и потом дал ему в жены свою дочь, но он не был монахом. И таким образом Утанка обрел за короткое время всю реализацию. После этого он продолжил свою практику как аскетический йогин и накопил огромный тапас, огромную духовную силу. И однажды, когда Брахман Утанка так медитировал, ему повстречался Кришна. А Кришна в это время отправлялся в город Анартов. Он попрощался с Арджуной, который никак не мог с ним расстаться, и провожал его, будучи к нему очень привязан и очень предан ему. И когда Кришна шел в этот город, он проходил мимо пустыни, и он увидел Утанку, который в то время предавался ужасающей аскезе и накопил огромную духовную силу. Кришна поприветствовал и спросил о его здоровье и жизни. Утанка же ему ответил: «Ты покинул места, где живут куры и пандавы. Насколько ты установил с ними добрые отношения? Расскажи мне, сумел ли ты объединить эти два клана? Перестали ли они враждовать твоими усилиями? Все-таки это родственники. И будут ли в благе пятеро сыновей Панду и сыновья Дхритараштры? Или между ними снова раздоры? Сумел ли ты усмирить кауравов? Будут ли благополучные цари, которым ты благоволишь?» И Кришна сказал: «Я старался, Брахман, установить братские отношения между кланом Кауравов и Пандавов, но с моей помощью они не смогли прийти к согласию. И поэтому все Кауравы, множество из них, приняли смерть, потому что нельзя предотвратить предначертанное судьбой. И ты сам это знаешь, ты сам знаешь результаты битвы на Курукшетре, что произошло, когда произошло это великое сражение. Потому что они преступили мою волю, и я не сумел их оставить в дружбе и гармонии. Остались только 5 сыновей Панду, но также погибли многие их сыновья, друзья и родичи». И когда Кришна так рассказывал, Утанка пришел в большой гнев. И он сказал, что ты, Кришна, их мог спасти, но не спас Куру и Пандавов. И Из-за того, что ты не сделал этого, и твоя часть вины здесь находится, я прокляну тебя. Ты мог их остановить силой и прекратить это сражение. И я в великом гневе, и я хочу тебя проклясть. Из-за тебя пришли к погибели лучшие кланы царей, которые существовали на нашей земле. Кришна тогда сказал: «Брахман, лучше прими мое поклонение, поскольку ты наделен большой силой. Но сначала услышь о высшей сущности, об Адхьятме, и тогда можешь меня проклинать. Ты должен знать, что человек с малой силой аскезы не может мне принести вред, не может меня одолеть. Но я не желаю уничтожать заслуги твоего тапаса и забирать их, поскольку ты один из лучших аскетов, и тобой довольны твои учителя». И он сказал: «Ты, начиная с юности и до старости, соблюдаешь обет брахмачари безупречно. Поэтому я не желаю тебе наносить ущерб, чтобы ты потратил свою духовную силу, которую ты накопил, с такими трудами». И он сказал: «Утанка, послушай, я расскажу тебе об Адхьятме, высшей силе. И потом, выслушав, ты сам подумай, нужно меня проклинать или нет». И Утанка согласился. Тогда Кришна сказал: «Знай, что Тамас, Раджас и Сатва, все они исходят из меня. Знай, что от меня также исходят демоны и боги. Во мне все сущее, и я пребываю во всем сущем. Не сомневайся в этом. Знай также, от меня происходят якши, ракшасы, наги, гандхарвы, апсары, дайтьи и другие божества. И то, что зовут проявленным, непроявленным, брахманами, энергией, Шивой и Шакти, приходящим и неприходящим, все это на самом деле я. Также знай, что те обряды и правила, установленные для четырех варн и ашрамов, то есть укладов жизни, посвященные богам, все это тоже я. Вся вселенная, и что вне этой вселенной, за ее пределами и внутри, на самом деле это не что иное, как я. Все это я, и превыше этого ничего нет. Знай, что я также веды. Я слог ум. И я сущность всех жертвоприношений. И когда брахманы делают подношения, они делают подношения мне, славят меня песнопениями. Также знай, что Дхарма — это мой старший сын. Вся Дхарма проистекает из меня. И поэтому во имя защиты Дхармы иногда я вхожу в виде богов или в виде обычных людей, в лона простых смертных, в лона богов, в лона демонов, ракшасов или асуров. Из желания поддерживать эти миры я вхожу в различные облики. И когда я вхожу в мир асуров, я действую как асур. Когда я вхожу в мир богов, я подобен Богу. Среди людей я подражаю людским занятиям, играя подобно человеку. Когда я пребываю в лоне нагов, цивилизации полуживотных, полубожеств, змей подобных, рептилий, я действую как наги. Я действую, исходя из понимания и поддержания гармонии и равновесия в мире. И поэтому, когда я действую здесь, в человеческом облике, я старался примирить кауравов с пандавами. Но они не вняли моему совету, потому что у них была свобода воли. Поэтому я им явил свой облик и привел их в ужасный трепет, проявив свой устрашающий облик. Я их отдал во власть времени. В согласии с Дхармой они по законам своего клана приняли смерть в бою как воины, кшатрии. И поскольку они все сделали правильно, они отправились на небеса, высшие миры. Когда Кришна рассказал это Утанке, Утанка изумился, хотя он знал о величии Кришны, но он считал его, скорее, выдающимся царем, политиком, видя, как он действует в этом мире. Но Кришна ему открыл глаза на самого себя. И он сказал: «Теперь мне понятно, почему так велика твоя слава. Ты не что иное, как Создатель мира. Поэтому во мне нет никакого гнева. Единственное, что я хочу, пожалуйста, ты мог бы показать мне свой истинный облик». Тогда Кришна проявился перед ним в облике Вишну, проявил свою вселенскую энергию, Вишварупу. Брахман увидел огромные проявления Кришны, бесчисленные иллюзорные тела, которые покрывали все небо. И он удивился и преисполнился изумления, когда увидел Вишварупу, вселенское проявление Кришны. Ему показалось, что его стопами покрыта вся земля, а голова заполняет все небо. А то, что находилось посредине, исходило из его утробы. Он увидел, как все, что он видит, исходит из его тела. Изумившись, он попросил убрать это проявление, поскольку для его видения и для его взора это было невыносимо, слишком глубоко. Попросил принять его обычное обличие. Тогда он принес свои извинения и сказал, что совершенно напрасно собирался его проклинать. Да и, в общем, не в его власти проклинать Кришну, несмотря на то, что сам он был выдающимся аскетом и ситхом. Но Кришна — это как бы была фигура совсем не его полета. Хотя пробуждение имеет как бы одинаковую природу, тем не менее есть одни пробужденные, есть другие — а есть третьи. Все зависит от того, каким уровнем шакти они оперируют. Одни пробужденные подобны младенцам, вылупившимся из яйца, которые пробудились совершенно недавно и открыли недвойственную природу. Другие пробужденные подобны орлам, которые уже давно летают по небу и исколесили это небо. Третьи же пробужденные подобны тем, которые вращают звезды, солнце и планеты, которым подчиняются безграничные энергии шакти. И тогда Кришна сказал: «Ну, проси, чего хочешь. Какой дар ты хотел бы попросить?» Утанка сказал: «То, чего я пережил и увидел, это вполне достаточный дар». Но Кришна настаивал, сказал: «По обычаю ты должен получить какой-то дар. Если уж ты встретил меня, я тебе явил таким образом себя. Во исполнение дхармы проси дар». Считается, когда вы встречаетесь с божеством, то оно как бы, не то чтобы обязано, а делом его чести является вас чем-то одарить. Потому что свойство божества — одаривать. Дар — это означает, божество передает часть своего чистого кармического видения. И коль вы попали в его поле зрения, оно как бы обязано вас одарить. Это подобно тому, как если бы к богатому человеку подошел нищий, и нищий установил какие-то доверительные взаимоотношения с богатым человеком, и между ними возникла некая духовная близость или резонанс, то у богатого человека возникает некие угрызения совести из-за того, что сильный перепад в образе жизни. Он хочет чем-то одарить этого нищего, восстановив гармонию энергии. Таким же образом и Кришна сказал: «Не нужно колебаться. Твоя встреча со мной не должна быть напрасной». И тогда Утанка сказал: «Ну, коль ты хочешь меня чем-то одарить, то я желаю, чтобы всегда вода появлялась там, где мне захочется, потому что я живу в пустыне, и трудно воду добыть мне». Кришна сказал: «Пусть будет по-твоему». И он сказал, как только пожелаешь воды, просто обратись ко мне, и вода будет возникать, где бы ты ни был. И затем Кришна отправился в Дваруку, оставив Утанку. И однажды Утанка отшельничал и бродил в пустыне, выполняя свою практику. И у него исчезла вода, и он тогда обратился к Кришне мысленно. И тогда в пустыне он увидел страшного, неприкасаемого Чандалу, человека из весьма низшей, презренной касты. И он был обнаженным, то есть, говорят, одет в стороны света. Когда говорят «одет в стороны света», значит, одет в элемент пространства, ни во что. К примеру, Джина Махавира, его часто именуют так, титул у него, одетый светом или одетый в стороны света. На самом деле он всегда был обнаженным. И этот Чандала был измазан грязью, у него на поясе был меч, он держал лук, стрелы, и вокруг него бегали собаки, то есть он был охотником. И когда Брахман увидел, подошел к нему, он увидел, что это очень странный Чандала, из нижней части туловища у него льется вода, ну как бы обладающий некими магическими силами. И этот Чандала сказал, Утанка, ты, наверное, хочешь пить, подойди и напейся, я удовлетворю твою жажду. И сказал, я сострадаю тебе, и так издевательски, можешь подойти и напиться, прими от меня воду, у меня большое к сочувствию, я вижу, ты умираешь от жажды. Но Утанка не только не обрадовался, видя такую воду и этого Чандалу, но начал осыпать проклятиями этого Чандалу. И в душе даже пришел в замешательство. Но Чандала снова призывал его, ну иди же, напейся воды. И Утанка уже начал сомневаться, может быть, Кришна над ним так зло пошутил. И все в нем противилось этому. И когда он наотрез отказался, внезапно это магическое видение исчезло. И тогда он понял, что это Кришна смущал его. Это своего рода была проверка. Вслед за этим Кришна снова повстречался ему и проявился, и сказал. И Утанка такой раздраженный сказал, «Ну, не пристало тебе, Кришна, так меня испытывать. Я все-таки брахман и известный отшельник и аскет. И ты предлагаешь мне первому из брахманов воду, которая истекает из такого нечистого существа». Кришна же сказал ему так, «Ну в каком виде тебе было положено дать выбранный дар, в таком я тебе его и дал, но ты не приняла моего дара по своему невежеству. Ты должен знать, что ради тебя я обратился к Индре, сокрушителю крепостей, держащему ваджру, и сказал, дай Утанке под видом воды нектар бессмертия». Кришна увидел, что Утанка попросил ничтожный дар, и он решил одарить его по-царски. Он решил сделать Утанку бессмертным. Но Индра заупрямился, сказал, что смертный не может обрести бессмертие в этом обычном состоянии тела, поэтому лучше попросить для него другой дар. Кришна все равно настаивал, что ты должен ему дать бессмертие. Тогда Индра, покоряясь ему, сказал, «Хорошо, если муж так необходимо дать бессмертие этому отшельнику, то я ему дам, но я ему сам дам, обернувшись Чандалом. И если его дух настолько чист, что он примет от меня эту воду, то значит он готов получить бессмертие. Я сам пойду и дам ему эту воду. Если же он отвергнет, то я не дам». И поставив такое условие, Индра появился в таком обличии, проявившись в форме иллюзорного тела, создав волшебную эманацию в пустыне. Но Утанка отверг эту амриту, когда он увидел облик Чандалы. И тогда Кришна, ты совершил глупость, он сказал, ты совершил глупость по своему неведению, потому что мог бы получить такой дар, но не сумел его получить. Из-за своей сильной разделения на приязнь и отвращение. И единственное, что я могу для тебя сделать, это удовлетворить просто твою жажду. Так и быть, всякий раз, когда ты попросишь, чтобы появится у тебя желание испить воды, то над пустыней появятся тучи. И они будут поливать тучи, и появится вода. Кришна так благословил Утанку, и с тех пор над этим местом появляются тучи и проливают часто дожди. И это место постоянно имеет воду. И эти тучи в этой пустыне, они так и называются, тучи Утанки. Брахман мог получить величайший дар бессмертия, но не сумел им воспользоваться, хотя он ему был предложен. Он не сумел им воспользоваться, потому что что-то внутри имело ограничения, несмотря на его духовную практику. И это ограничение было связано с двойственным видением, с чувством приятия и отвержения, приязни и отвращения. Часто, когда мы говорим о принципе интеграции и принципе слияния сознания, мы говорим о том, что интеграция, когда мы, находясь в обнаженном осознавании, можем сливать свое сознание с чем угодно. К примеру, интеграция означает способность перенести свое сознание в Будду и стать Буддой. Допустим, прямо сейчас попробуйте перенести сознание в эту статую на некоторое время и почувствовать себя этой статуей Будды. Затем попробуйте почувствовать себя микрофоном, перенести сознание в микрофон. Почувствовать себя чем угодно, внедрить сознание в любой объект и почувствовать себя им. Для того, чтобы вы могли это сделать, вы должны быть полностью пустыми, открытыми, и вас ничего внутри не должно ограничивать, ничего не должно сопротивляться. Когда вы переносите свое сознание в дерево, вы сами становитесь деревом. Вы не думаете, это дерево, оно такое. Не привносите никаких собственных оценок или мыслей. Вы просто становитесь деревом. Когда вы переносите свое сознание в камень, вы чувствуете кристаллическую структуру камня, становясь камнем. Когда вы переносите свое сознание в воду, вы становитесь таким же текучим, как вода. Это и есть принцип объединения, интеграции. Для того, чтобы вы могли это сделать, вы должны научиться воспринимать то, куда вы переносите, без ярлыков ума. И попытаться стать пустотным, тем, кто внутри не имеет никаких ограничений. И подлинная интеграция в созерцательном присутствии означает, что вы способны слиться или объединиться с любыми проявлениями, со всем воспринимаемым миром. К примеру, если вам показать божество, вы можете попробовать с ним слиться и объединиться. А если вам показать обычного человека, практикующего или мирского, слиться будет гораздо сложнее. Потому что, когда вы видите божество, вы ему открыты. Вы чувствуете к нему доверие и чувствуете, что все оценки можно убрать. Можно распахнуться и слиться с божеством. А если есть просто обычный человек, который обладает, как вам кажется, недостатками, ограничениями и просто обыденным сознанием? Открыться ему и слиться с ним будет гораздо сложнее. Потому что, когда вы начнете с ним сливаться, вы почувствуете, что вы теряете себя. И по-настоящему слиться с ним и синтегрироваться вы сможете только тогда, когда вы пребываете на очень тонком уровне осознавания. На таком уровне осознавания, который позволяет вам сливаться, не испытывая никаких проблем, и при этом не терять свою психологическую непрерывность, не терять себя. К примеру, существует знаменитый принцип обмена себя с другими. И часто его в духе некоторых махаянских сутр трактуют как средство развития любви и сострадания ко всем живым существам. Говорят, чтобы не привязываться к эгоизму и развить любовь и сострадание, нужно научиться обменивать себя с другими. Ставить себя на место других, и когда кто-то переживает успех, радоваться за него больше, чем за себя. А когда кто-то страдает, думать так, а каково именно мне было бы на его месте? Это очень хорошее средство для преодоления эгоизма. И тот, у кого проблемы с цеплянием за собственное я вам рекомендую такой радикальный способ. К примеру, подумайте так, а почему собственное должен так сильно заботиться об вот этом лелеемом мною ложном я? А почему мне лучше больше не заботиться о других? Почему мне больше не переживать за другого? Хотя бы на некоторое время это можно сделать собственной практикой. Часто человек может быть действительно быть сильно зацикленным на самозаботе. Иногда можно видеть, как его ум заклинивает на определенном состоянии ясности, погруженности и цепляния за себя. И это средство, оно очень быстро позволяет освободиться от такого заклинивания. Когда вы обмениваете себя с другими, другой становится важнее вас. Или другой становится таким же важным, как вы. Тогда собственное эго, собственная малая личность видится чем-то незначительным. Вы видите, что вот эта привычка заботиться о малом эго – это не более чем иллюзия, не более чем привычный ход мыслей, фиксация. И тогда вы видите, что вас и других объединяет нечто превосходящее, нечто гораздо более тонкое. И это тонкое, оно не связано с телом, с эго, с относительными условиями. Это нечто тонкое и есть то глубинное осознавание, которое вы всегда искали. И когда вам это удастся сделать, вы обнаружите, в каких ограничениях вы пребывали и как можно из них исходить. К примеру, Рамакришна, занимаясь подобной практикой, он мог чувствовать животное, которое били на другой стороне реки. Когда кто-то избивал быка, то на его спине оставались такие же полосы, как при избиении быка. Итак, способность к интеграции связана с тем, что мы можем отпустить свою эгоистичную фиксацию, утвердившись на тонком слое осознавания, слиться или синтегрироваться с любым объектом, сделать любой объект частью своего глубинного осознавания. И когда вы сможете так поменяться местами с другим человеком, вы увидите, что вы можете полностью занять его точку зрения. Вы можете полностью понять его ситуацию. Вы можете полностью почувствовать его бхаву, мироощущение. И тогда по-настоящему вы сможете испытать сострадание к другому. И вы увидите, оказывается, мои проблемы не такие уж важные, и моя самоозабоченность – это не более чем навязчивая фиксация эгоистичная, которая именно не дает мне достичь просветления. И что как только я освобождаюсь от собственной эгоистичной фиксации и меняю себя с другими, я на самом деле скорейшим образом освобождаю самого себя. Ну, допустим, у вас есть какое-то желание, и вы думаете, надо от управляющего добиться мне лишних тапочек. Или там еще какое-то. Решить какой-то вопрос. Я обязательно этого добьюсь. Но неважно, это может быть тапочки, специи к просаду, еще что-нибудь. И как бы вы очень этим озабочены, вторую неделю не можете это реализовать. Но на самом деле это очередная иллюзия, которую вы сильно ограничиваете себя. Если же вы попытаетесь поменяться с ним местами, вы увидите, что он находится в другой ситуации, у него совершенно какие-то свои видения, мировоззрения, практика, заботы и прочее. И вы наоборот подумаете тогда, если я ему сострадаю, может быть мне лучше спросить, чем я ему могу помочь? Совершенно изменится мотивация. Это управляющий, это только, ну, пример. Это может быть кто угодно, ваш сосед по домику, по практике. Может быть, мне не стоит так сильно быть одержимым заботой об этом эго. может мне немного подумать о другом и о том, как я ему сам могу помочь? И в момент таких мыслей вы увидите, как ваша проблема тоже самоосвобождается. Вы увидите, что то, что вас сильно ограничивало, внезапно перестает вас ограничивать, потому что вы трансцендировали проблему. Вы заняли более глубокую точку зрения. Вы не настолько озабочены своими маленькими проблемками, и ваш ум распахнулся. И когда ваш ум распахнулся, вы находитесь уже в некотором слиянии со Всевышним Источником. И когда вы находитесь в слиянии со Всевышним Источником, то и другие проблемы, они уже решаемы или решаются, или их вообще не существует. Это что касается объединения, допустим, с обычным человеком. А если вам предложат объединиться с чем-то более отталкивающим, допустим, не другим человеком, а чем-либо, ну, с каким-нибудь животным, с какой-нибудь нечистой энергией, вы увидите, что вы закроетесь от этой энергии. И у вас возникнет сильное ограничение, нежелание с этой энергией касаться. Потому что вы почувствуете, что эта энергия сильно вас ограничивает. И она может полностью затмить ваше сознание. Интеграция означает, что ваше созерцательное присутствие настолько тонко и глубоко, что вы можете его сливать с чем угодно и не терять собственной самоидентификации. И тогда то, с чем вы сливаетесь, как бы оно становится благоприятным для вас. Очищается, покоряется или усмиряется, потому что вы становитесь его сердцем, его и жизнью. Именно так ситхи усмиряют, к примеру, демонов, ракшасов. Находясь в присутствии, они проникают в их разум. И они становятся самими демонами, входя в их сознание. Но их сознание более тонкое, и поэтому они могут демонам как бы, ну, диктовать свои условия. Демоны думают, что это они сами так думают. Входя и в их сознание, они полностью говорят: «Я твой брат по крови, я это ты это я». Как бы мы одного состояния. Или демон или ракшас думает, что это он сам так думает. Это происходит благодаря интеграции. Именно этого качества не хватало демону Танке. Когда он увидел Чандалу, который предлагал ему нектар бессмертия, он по-прежнему посмотрел на него обычными глазами, оценил его в категориях «чисто-нечисто», «нравится-не нравится», «притягательный, отталкивающий», и не сумел синтегрироваться и открыться. В абсолютном смысле мы должны все рассматривать в чистом видении. Однако рассматривать в чистом видении – это не означает, что, ну, просто как бы наклеивать ментальный ярлык на все. Все это божества или все это такое. Истинное чистое видение не проистекает из ментальных ярлыков. Хотя умственное понимание помогает вначале. Но истинное чистое видение проистекает именно из-за такой способности интегрироваться. Когда ваш ум распахнут, и вы можете действительно синтегрироваться с любой ситуацией. Допустим, вы видите что-либо, и вы находитесь в присутствии, и затем вы сливаете свое сознание. Но сливая свое сознание с каким-либо переживанием, вы самоосвобождаете все это переживание. И как бы открываете в этом переживании, в другом объекте или в человеке только самую тонкую, сущностную основу. И когда вы объединяетесь с этой сущностной основой, то и само переживание как бы уже подчиняется вам или усмиряется. Усмиряется означает, оно предстает в чистом видении, в божественном проявлении. Оно становится частью вашего сознания, своего рода украшением или дополнением к вашему естественному состоянию. Если бы Утанка сумел, находясь в присутствии, воспринять его чистым способом и принял бы правильное решение, Чандала мгновенно бы исчез, потому что Чандала олицетворял нечистое видение Утанки. Индра, видя, что в уме Утанки осталось еще двойственное ограничения проявился именно в таком виде, чтобы его испытать. Если бы Утанка сумел устранить свои ограничения, то Индра бы, откликнувшись на его сознание, предстал в своем изначальном облике, в облике сияющего божества. Но этого не произошло, потому что Утанка не был настолько сообразителен и реализован, хотя его сила была огромная. Таким же образом, вы должны понимать, что подобные ситуации с вами происходят часто. Часто вам предлагают настоящий нектар, но этот нектар упакован в другую форму, как бы, и вам не удается его распознать. И когда вам не удается его распознать, и вы рассматриваете его в двойственности с точки зрения приятия и отвержения, ну, вы проходите мимо этой возможности. Но если вам удастся его распознать, то этот чандала, который предстает перед вами, предстанет в облике божества, в облике Индры.
Oh.